Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И снова здравствуйте. Красота в глаза смотрящих или красота все-таки безотносительно человека, и Господь создал что-то красивым, что-то нет. Вот отец Александр говорит, что Господь создал одну женщину красивой, другую нет. Это очень обидно звучит, между прочим. Хотя я, неофит, с пылающим сердцем, все это очень с большой иронией сказано, поверьте, я несерьезно насчет себя, считаю, что не бывает некрасивых женщин абсолютно. В принципе, красота — это не женское, не отношение к женской категории. Это отношение, понимаете, к красоте души. Вот все. Максимум. Вся остальная красота — это дело рук гримеров. Сегодня мы говорим действительно о красоте мира как свидетельстве о Творце. Для чего создан мир? Почему человек — венец творения? Что для современного человека там та же самая природа? И заповедь первым людям возделывать рай может ли быть адресована и нам сегодня по отношению к Земле? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с замечательным, очень интересным собеседником, настоятелем храма трех святителей в Раменках в Москве, протоиереем Александром Никольским.
Отец, я хотел продолжить свое, у меня прервали по необходимости.
Это драматическая пауза.
Да, так, чтобы заинтриговать, я понимаю, слушателей. Дело в том, что я вот почему рассказал, это практика, что красивые женщины не могут выйти замуж сплошь и рядом. Внешне красивые. А вот некрасивые выходят, повторяю, очень создают такие завидные, так сказать, все завидных женихов и мужей.
Я
почему?
Хочу обратить...
Это как раз подтверждение, ваше утверждение, которое только что сформулировали, что действительно в этом смысле в глазах мужчин не бывает некрасивых женщин. Вот эти мужчины, просто их знаю, они считают, то есть им просто, они очень удивятся и скажут, ну, твоя жена-то не очень красивая. Они говорят, как? Да она лучше всех, она красавица. Они субъективно, хотя вот, они, эти женщины, не соответствуют там, не знаю, там, голливудским канонам, там, каким-то еще, да, современным, там, которые это, вот, все эти модельеры там действительно сформулируют. Вот, но для них они являются воплощением красоты. Они их искренне любят, вот, так сказать, всей силы своей души. И они действительно, субъективно, они действительно красивые. Вот, поэтому, еще раз говорю, эта вещь такая, ну, как бы условная, действительно, совершенно верно. Но на самом деле, действительно, есть, так сказать, красота, более красивые женщины, менее красивые женщины, но это на их судьбы никак не влияет, иногда даже красота женская для женщины, для самой женщины, является большим искушением и таким вот лишним таким моментом, который мешает ей жить, на самом деле. В силу греховности нашего мира. Потому что, к сожалению, ее воспринимают очень так неадекватно, не так, как должно. Вот. Поэтому не так, как вот по-христиански, по Богу зовем. И это ей, конечно, просто мешает жить. Поэтому, но это, повторяю, это все из-за нашего греховного восприятия. Если бы это было, так сказать, не так... Если бы мы были бы другие, мы бы по-другому воспринимали. Но, знаете, ангелы Божьи, когда являются, а я знаю людей, которых видели, моих знакомых, это моя теща, например, когда умерла, ангелы свои видела, хранители, они красивые.
Я не так давно, я не знаю, насколько уместно прозвучит это в эфире «Радио Вера» и вообще, насколько уместно об этом говорить вслух, но я не так давно познакомился с удивительной женщиной молодой. Она в инвалидном кресле. С детства очень-очень-очень тяжело болеет. Ну, настолько, что сама передвигаться не может. И там и мышцы, и кости, и, в общем, все как-то очень в таком скрученном состоянии. Я никогда не видел более красивой женщины. То есть она была, правда, очень-очень красивой.
А знаете, когда...
Несмотря на все вот даже... Вот слово «несмотря» неправильно. Неважно, вот все вот это вот, несовершенство и болезнь, оно становится неважно, потому что это очень красивая женщина.
Вот, знаете, я, когда увидел себе раз духовника своего будущего, я был еще невосрковленным, только-только крещенным, вообще ничего не знающим ни о христианстве, но тянущимся к христианству молодым человеком, 23 лет, 24. Вот, и я пришел на беседы на квартиру, и там батюшка какой-то вел беседу, мне сказали, я узнал, пришел. И когда он вошел, я в него влюбился. Это был уже старичок. То есть ему уже было, так сказать, 70 там, лет, да, так сказать. Была очень тяжелая жизнь. То есть он и внешне был такой уже пожилой, такой полноватый, лысый полностью, с короткими белыми волосами.
Не эталон красоты.
Да, не, совсем не эталон красоты. Лицо так, ну, вот, весьма пожилой человек, прошедший тяжелую жизнь. Но он светился любовью. Я в него влюбился, и у меня не было мысли такой именно, может, какой красивый человек, но у меня было такое ощущение, как он еще не говорил ничего, он только вошел, улыбаясь, и я в него влюбился. Понимаете, вот это, да, это вот красота духовная, она сквозит сквозь нашу земную оборочку. Ну и наоборот, как мы же сегодня сказали, что там красоты особо нет, даже красивая оборочка, она не спасает ситуацию.
Вернемся к земле нашей. Вот и отношением человека с природой. Для меня это очень важно именно с евангельской, с христианской точки зрения. Есть два момента: до изгнания из рая и после изгнания из рая. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Книга Бытия, глава 2, стих 15. И вот буквально спустя главу, в 3 главе, предпоследний стих: «И взял его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Ни слова про хранить, просто возделывать. В чем разница в отношении к земле до грехопадения и после грехопадения? С какой целью, вот это очень важно, с какой целью Господь заповедовал Адаму до грехопадения возделывать Эдемский сад? Для чего? Там же все есть. Там зачем пахать, зачем сеять, зачем пропалывать? Вот это очень странно. Для чего Адам должен был возделывать землю до грехопадения? И почему он не обязан хранить, а просто пользоваться землей после грехопадения?
Знаете, мы тоже с вами должны все-таки понять, а что значит возделывать и хранить Эдемский сад до грехопадения? Я думаю, это не пропалывание грядок.
Вот пришел... Возделывание — это вскопать, засеять, удобрить, ну, прополоть, знаете, полить.
По-разному это можно, так сказать, к этому подходить. Как он мог со своими способностями тогдашними и с той природой, которая тогда была, это возделать и хранить. Понимаете, каким способом? Естественно, да, сад Эдемский, даже если взять его, там, что он там был между рекой Ефрат, и там, это десятки или там сотни квадратных километров. А ты, говорит, там ничего не пропахаешь. Так сказать, это невозможно физически. Даже для человека не будет ни спать, ни есть, там, не знаю, там, и так далее. Будет какой-то там супергерой по своим физическим, физиологическим возможностям. То есть там что-то другое было. Не совсем то, что мы сейчас, читая эти слова, воспринимаем, да. Как, например, там о тех кожаных ризах, которые дал Господь Адаму и Еву после грехопадения, мы можем воспринимать, как, знаете, как вот обычно рисовали в древних пещерах людей, так и, знаете, шкуры там через плечо подвязанные, там как-то, как, типа, юбочки, вот кожаные ризы. Вот. Но святые отцы это толкуют именно как дебелость плоти, как изменение плоти в такую вот современную сторону, да, в плохую. Вот. А тогда была другая плоть. Другая плоть. Знаете, вот Христос, как Бог, он всегда был Богом. А как человек, он стал проходить сквозь дверь затворенной, многоведно перемещаться в пространстве вот после своего воскресения, по своей человеческой природе. Вот это некий образ для нас с вами. То, что мы станем хозяинами не только в духовном смысле, да, там, с единственным Богом, мы будем хозяином вещества, и мы будем с веществом творить, что хотим. Ну, естественно, не в современном смысле слова, что хочу, вот дай-ка гору запущу там на Марс. Вот, ну, просто так, ну, так развлекаться. Конечно, нет, мы будем творить волю Божью. И вот почему хранить, тоже нетрудно догадаться. Потому что Адам и Ева, ну, там Адам, причем все это было, но он был добрый. Он был, и, если хотите, он должен был и в том числе своим состоянием хранить землю. Когда он свое состояние не сохранил, он не сохранил и землю. Она тоже пала вместе с ним. Ну, безгрешно, но все равно под влиянием его греха. Вот. А здесь, да, мы немножко утилитарно природу воспринимаем, это неправильно на самом деле. Мы должны тоже владеть на того, что мы и эту, так сказать, природу нашу тоже храним. Даже были бы хранить. Но просто мы сейчас слегка эгоисты.
Но я правильно понимаю, что во второй главе книги «Бытия» и в третьей главе книги «Бытия» под глаголом «возделывать» имеются в виду принципиально разные вещи.
Конечно. То есть это забота, это сотворчество Богу. Вот мы сейчас же тоже виды новые, конечно, не выводим, но мы это невозможно, да, когда же виды скрещиваются, они бесплотны, они не дают вида.
Ну, и вы там плохо знаете эту технологию разведения собак и вывода новых пород.
Это не новый вид, это все собака, только это разные формы собак. Я, конечно, не биолог, но я это не настолько.
Там такие инопланетяне получаются у этих людей из фантазии.
Конечно, но это не виды. Вид — это все равно собака. Вот как у нас есть расы, да, но это Homo sapiens, один и тот же человек, вид один. Поэтому это все равно собачки, все. У нас тоже люди бывают большие, маленькие, там, с разным цветом кожи, там, и так далее. Но это все один и тот же человек, просто, ну, немножко разные, так сказать, размеры, там, и так далее.
«И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». В этих словах мне видится, знаете что, призыв выживать, пользуясь тем, что вырастет, пользуясь тем, что бегает, пользуясь тем, что мычит и блеет, и не думать о сохранении вот этой природы. Понимаете, о чем я говорю?
Тогда друг, человек не выживет, если он не будет сохранять эту природу.
То есть возделывать это еще и сохранять в надлежащем виде, а если не беречь, то сохранить в надлежащем виде не получится. Ну, все равно очень практичное такое отношение, да, к природе.
Знаете, все-таки еще раз, если не беречь природу, что мы есть будем? Если природе относиться хищнически, то она истощится, как и любое, так сказать, некоторые вещественные вещи. И сейчас как раз проблема, что мы вроде благодаря достижениям современной науки, техники, там, экономических всяких технологий, мы с вами вроде вот так живем благополучно, достаточно долго живем, там, и так далее, но возникает вопрос там, а что, как, чего? Вот то, что мы уничтожаем красоту природы, что было сейчас вот, по-моему, 68% видов мы уже уничтожили земных, ну, наверное, больше о животных идет речь, прежде всего. Это плохо для нас, плохо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский, отвечает сегодня на эти вопросы. Не все так плохо, отец Александр. Вот не все так плохо, отец Александр. Например, я это точно знаю, это проверенная информация. Каждый год в поддержку национального проекта «Экология» проходит акция «Сохраним лес». И добровольцы, ну, фактически все желающие, яд и мы, высаживают молодой лес. Вот в прошлом году, благодаря этому проекту и вот этим прекрасным неравнодушным людям, которые не забыли о эдемском происхождении человека, площадь высаженных деревьев превысила площадь погибших. Вот насколько это важно для человека, отец Александр.
Это еще раз говорит вопрос его выживаемости. Если леса свести... Для нас это будет, для нашего среды обитания будет очень плохо.
Где-нибудь Господь призывает сохранить природу?
Блаженные и же скоты милуют.
Поясните.
Ну, кто жалеет животных, кто любит животных. Это я Священное Писание цитировал.
Блаженный, кто скоты,
милуют. Ага. То есть любит, может так сказать. Блаженный человек, который любит животных. Это любовь, творение Божие. Нормальный человек, как образ подобия Божия, естественно, любит творение Божие, потому что это Бог сотворил.
А вот вопрос. Мы знаем, как Господь внимательно относится к нашему отношению к данным им талантам, нам. Если мы не способны приумножить, и уж тем более, если мы не способны сохранить, он заберет все и отдаст тому, кто способен, оставив нас ни с чем. Я ведь правильно понимаю?
Да, конечно.
И к природе это относится, ну, к природе, к дому, к городу, к стране, к миру. Это относится в той же степени, как и относится к данным Богом талантам. Мне все время нравится, как моя жена, преподаватель литературы и там, мировой культуры МГИМО Сергеевна Митрофанова, рассуждает на тему вишневого сада. Она утверждает, что Господь изымает сад. Не люди теряют, да? А просто Господь, видя, что вот эту огромную территорию запущенную, за которой никто не ухаживает, как в буквальном смысле за садом, так и за тем миром, в котором эти люди жили, той стране, в которой люди жили, той жизнью, в которой люди жили. Вот Господь изымает сад, если человек не в состоянии за ним ухаживать, и относится к нему только потребительски. Так-то или нет? Может ли Господь с нами так поступить?
Ну, так и получается. Если мы не храним природу, она уходит, как сказать, мир иной. Угу. Да, то есть у нас есть масса видов, которые мы только можем... Ну, там фотографий еще не было, по картинкам, так сказать, смотреть, какие они были. Но, вы знаете, так сказать, мы теряем, потому что нас меньше начинает окружать красота, ну и потом от нашего греха природа дает ответ. Вот, так сказать, все эти коронавирусы и так далее, это тоже не на пустом месте, это тоже от нашего неправильного отношения к природе.
Думаете? А мне кажется, коронавирусы были всегда, они просто всегда разные. Неужели до рождения Христа не было каких-то эпидемий, конечно, болезней, были, и после были.
Да,
были,
да,
и,
чума была известна.
Чума была, конечно. Это же
пришла.
Постоянно сплошь и рядом,
да,
случается.
Но это все из нашей греховности. И если взять пресвятых, они иногда вообще не болели. Они могли спать на снегу, питаясь хлебом. Вот, например, один наш святой русский, иеринарх, у него была келья, я там был, в стене крепостной. Там не было никакой печки. А это, извините, Ярославская область.
Mm-hmm.
Когда была вот как раз он во время событий начала 17 века, вот польская интервенция и так далее, и когда, если не ошибаюсь, Сапега пришел к нему, он был католик, естественно, схизматиков недолюбливал, мягко говоря, с православных, так вот, с таким шляским высокомерием, таким вот, так сказать, своего такого вот некой высшей расы, когда он увидел его, он им преклонился, потому что это был удивительный подвиг. Когда человек в каменном мешке фактически при морозе минус там 30-40 спокойно жил, молился и не умирал. Все это явно было такое явление Божие, через человека нам явленное. Вот, вот это мы видим вот в этом, когда человек благодаря своей духотворенности, благодати Божией, становится уже, ну, это, конечно, не совершенно, но подобием того, чем должен стать человек после своего воскресения из мертвых, когда эти тела тоже воскреснут. Потому что по душе-то мы никогда не умираем. Тело наше как раз умирает, а потом воскреснет уже в новом качестве. Вот, и изменимся, как говорит апостол. Вот поэтому, вот, пожалуйста, то есть, а другие отношения с природой, даже с физической природой, даже не биологической, с физической, когда тебя мороз не морозит, ты не умираешь.
Ну, как-то вот эти все суровые условия и суровый контекст, он мне более понятен, чем, допустим, бабушка, возделывающая сад у себя возле дома, розовые кусты. Я понимаю, вообще, я сам занимаюсь и очень люблю заниматься этими домашними цветами, этим цветоводством.
И огородничеством.
Да, но огородничество, понимаете, огородничество вот это вот как-то вот по-христиански. Ты вкладываешь свои силы, чтобы твоя семья могла есть там морковку, то укроп, то перечную мяту. А вот эти все цветы, это все как-то ерунда.
Ну, я розы тоже сажаю.
Зачем?
Она некрасивая.
Вот начинается. Они красивые.
Я решил, что я подарю своей жене, как ты уехал отдыхать с детишками? По социальной путевке, я думаю, вот он вернется, ну что, ну купи цветы, они же завянут, буквально все там 3-4 дня, там эти там розы, ромашки, там что там. Я взял, купил розы и посадил их. Вот они уже несколько лет у меня растут. Но поскольку они растут, они же такие недостаточно нежные растения, за ними надо ухаживать, там, подрезать их, там, закрывать торфом там, на зиму и так далее. То есть какой-то, ну, пусть не так уж много, но, тем не менее, так сказать, какой-то надо... Мне там, конечно, не сад изрос, а там несколько кустиков. Вот. Поэтому, знаете, это как красиво. А потом, знаете, порадовать жену. Она пришла, приехала, я говорю, а вот эти подарил. Там, знаете, стоит там, по-моему, там три розы стояли. Ну, три кустика небольших, так сказать, с цветочками. Вот, это приятно было, правда, жену. Это любовь к человеку.
Почему женщины любят цветы, ума не приложу? Это же свидетельство... Тоже люблю цветы. Я еще в более непростой ситуации, потому что, ну, все равно это свидетельство о том, что красота мимолетна и всегда увядает. И вот ты приносишь женщине цветы, мне всегда страшно становится. Ты приносишь, ставишь их на кухню, там мальчики подарил цветы, поставил на кухню. Через 5 дней так смотришь, уже листики осыпались. Цветы повяли.
Сейчас я вам
секундочку. И ты стараясь, знаете, как вот у ребенка хомячок умирает, да, ты стараешься как бы убрать его, вот, чтобы они как бы не видели, да, а потом сказать, что хомячок в командировку уехал на Дальний Восток. То же самое и с цветами в отношении женщины. Ты выбрасываешь их так, чтобы она вот не заметила, что цветы были и их не стало. Иначе она будет расстраиваться. Мне все время кажется, что это очень обидно. Я вот пока вы ищете, видимо, прекрасное изображение ваших роз, да? Жалко, что мы не телевидение.
Почитайте.
«Сегодня день отца. Этот букет я дарю своим любимым детям в благодарность, что я их отец». Это ваши розы?
Да.
Какая красота. И прекрасные красные
розы. Розы не мои лично, потому что это сейчас уже не сезон. Ага. Я купил их.
Прекрасно.
Потому что это было вот последнее воскресенье, на день отца. Вот, и я об этом узнал, думаю, как-то надо его отметить. И купить пиццу, но это, ну, немножко... Отдай я вот им розы подарю. Кстати, они очень восхитились. Им очень... Кстати, даже мальчикам больше поразило, чем девочек.
Все-таки отношение к красоте действительно воспитывается и во многом наследуется от родителей. Отец Александр, ну вот, завершая наш разговор, хочу все-таки расставить все точки над «и». Насколько это будет возможно, хотя тема, конечно, бездонная. У нас был Эдем, у нас был райский сад. Мы его потеряли. Господь нас отправил на эту землю, чтобы мы его возделывали, выживали и занимались духовной работой. Занимались тем, чтобы вернуться к Богу, преодолев свою греховную природу. То, что мы пытаемся изо всех сил, через розовые кусты, через прекрасные картины, через прекрасную музыку, воссоздать хотя бы подобие Эдемского сада в нашей земной жизни, это... Но я знаю, что это нам на пользу. Мне кажется, что это нам на пользу. Но как это работает? Зачем это надо нам?
Ради любви к человеку. Ради любви к человеку.
Вот я
когда мы делаем красоту, ну, красоту именно, которая от Бога, ведь в факельных шествиях нацистов тоже бы и была своя красота, своя эстетика.
Да ну, Господь с вами, это страшно.
Ну, это страшно, тем не менее, там тоже была определенная эстетика, которая, это, как нацисты, они в этом смысле, националисты, они в этом смысле были люди подкованные.
Это так же красиво, как лапы паука.
Не знаю, у меня, например, моя дочка старшая очень любит пауков, или лапы их, она называет их красивыми.
Я вычеркиваю красоту из христианской категории. Нет, форма нацистов и лапы паука не могут быть красивыми.
Так вот, нет, конечно, вот лапа паука может быть красивее, а вот нацистов тоже у дьявола своя как бы красота, он тоже как обезьяна Бога. Вот, поэтому если красота как воспевание творения Божьего, как воспевание Бога, как такое проявление любви к человеку, то это прекрасно, это то, что нас к Богу приближает. Мы становимся от этого добрее. Вот какой смысл был моего букета с моим детям? Чтобы мы все стали добрее. Вот они, им понравился красивый букет, и они стали, ну, чуть-чуть добрее. У нас будет чуть-чуть в этом вечер лучше отношения, чем могли быть без него. Вот в чем смысл красоты. Красота — это служение Богу, это любовь к человеку. Именно так должно. А, конечно, красоту можно использовать, чтобы блудниться, там все там накрашивать, чтобы развратить каких-то там людей, да? Это вот это не от Бога.
Мне всегда казалось, что красота, вот если так, что называется, как говорит мой психолог, по чесноку, да, Жостик. Давайте включим жостик. Любое создание красоты — это гордыня.
Нет.
Художник, когда пишет картину, он же не думает о том, как бы мне сделать весь мир счастливее. Нет, нет. Он думает о том, что придут люди, посмотрят на мою картину, скажут, какой я молодец.
А если он так
пишет? Ему важно, чтобы так сказать.
Вы знаете, если он так пишет, то он настоящую красоту не сделает. Вот роман Достоевского привели многих людей, даже моих знакомых, ну, больше старшее поколение, когда еще церкви не было, так в жизни нашей, там, в советское время, да, позднее советское время, к Богу. Роман Достоевского. И у Романа Достоевского есть такое письмо к его жене. Вот я там написал такой-то роман, и, кажется, меня там нету. То есть он именно хотел показать явление. Достоевский был очень верующий человек, как известно, да. Он хотел именно... То есть он не прославиться хотел, прежде всего. Конечно, понятно, что тщеславие у всех есть, у меня есть, у вас есть. Все у нас, так сказать, тщеславные помыслы бывают. Но что в человеке превалировало? Вот послужить Богу, послужить человеку и привести его к Богу, в том числе и к красоте. Или вот чисто прославиться. Вот если прославиться, да, благодаря таланту он может что-то сотворить, который привлечет людей, но это будет не то. Это будет не та красота, которую не к тому зовет. И вот, повторяю, дьявол пользуется иногда внешней красотой, чтобы человека, так сказать, привести к гибели. Да? Там женской красотой пользуется для этого, там, или мужской красотой, мужским умом и так далее. Да? Нельзя сказать, что Гитлер был глупый человек. Он был, конечно, человек, может, даже больной, психопатии какой-то, да, но он был умный человек, и он очень сильно воздействовал на массы. И вот это его талантом, который он мог бы направить на добрые дела, стать бы положительным политиком, даже, может быть, священником и, так сказать, проповедовать Бога, он направил на разрушение Европы, там, прежде всего, да. Вот, так вот, и красота так, она тоже может быть использована извращенным способом.
Когда человек отправляется кормить бомжей на Курский вокзал, он же не думает о том, как оценят это прохожие. Вот для меня важно мнение прохожих. Да ну нет же, ему все равно, что скажут прохожие. Ему важно приготовить и отдать это тем, кто голоден. Вот не за спасибо, не за деньги, ничего. И это я понимаю. Когда человек пишет симфонию или балет, для него очень важно, что скажет зритель. Будут ли ему аплодировать 8 минут? Или опять всего лишь 6, как это было в прошлый раз? Что напишут критики, что напишут в интернете про него?
Вы знаете,
и вот это уже плохо.
Это плохо. Если он на это... Нет, как одно дело, если... Он, вот я говорю проповедь в храме на, естественно, какие-то темы, так сказать, как мне кажется, богоугодные, духовные, с целью, естественно, привлечь людей к Богу. Но мне тоже, я как-то говорю, поскольку я стою к ним с лицом, я смотрю в глаза, я смотрю, люди задумываются, это же видно, у людей интерес, люди как-то загораются. Или же они так нервно смотрят на часы и думают, когда же это не можем мы идти под слав крест и уйти из храма. Понимаете? То есть, естественно, когда ты что-то делаешь, ты хочешь, чтобы это, ну, сработало. Но если у меня будет, ага, я великий проповедник, я такой я, это будет, конечно, ужасно. Кстати, в этом случае, скорее всего, пробовать хорошее не скажу. Я даже сказал, то, так сказать, разрушу то, что мне хорошее было. А вот и, так и театральные деятели там и так далее. Вот. Естественно, Достоевского тоже хотел, чтобы роман читали. Потому что зачем он их писал, чтобы ну, как-то воздействовать положительно людей? Естественно, но если это в нем будет превалировать вот это чисто тщеславие, я великий русский писатель, как один, вот, не помню, какой писатель, вот, ну, пароход, он бегал по пароходу, какой-то писатель был он такого, третьестепенного рода, и кричал «Спасите великого русского писателя». О себе.
Тема бездонная, интересная. Вопросов много. Конечно же, мы только начали разговор. Обязательно продолжим его в одной из следующих программ «Вопросы неофита». Вернуться к этому разговору вы всегда можете на сайте radiovera.ru. А я благодарю моего сегодняшнего собеседника, настоятеля храма трех святителей в Раменках, протоиерея Александра Никольского. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо.
Желаю вам красоты и чтобы ваши прекрасные розовые кусты, вот, кстати, тоже хочу посадить, вас радовали. Хотя нет, я лаванду посадил возле дома. О, лаванду и виноград. Че говорю, я такой же как вы, романтик-садовод. Я, Александр Ананьев, прощаюсь с вами ровно на неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».